Вот уже десятый день Абай находился в Семипалатинске, запертый в каталажке. Хоть каталажка и не настоящая тюрьма, а всего лишь арестное помещение при полицейской части, но она держит своих пленников в строгости, приличествующей такого рода местам. Окна забраны решетками, камеры постоянно на замке. Средством общения с внешним миром, то есть со сторожами, служит маленькое окошечко в двери. Но сторожа пожилые люди, с сонными глазами и серыми лицами, украшенные в знак своей должности шашкой через плечо. Далеко не всегда откликаются на стук арестантов. Все здесь резко отличалось от вольной степной жизни, привычной Абаю. Однако он успел несколько свыкнуться со своим положением и почти все время читал. Чтение поглощало все его внимание, и дни проходили незаметно. Книги доставлял Абаю его давний знакомый, адвокат Андреев. Акбас Андреевич, как называли его казахи. С которым Абай близко сошелся в те времена, когда пытался спасти от ссылки Балагаза. На другой же день после ареста Абая адвокат навестил его и с тех пор под предлогом ознакомления с делом приходил через день каждый раз, принося новые книги и приговаривая с улыбкой. «Ну вот, привел вам еще друзей в вашу темницу». Свидания их происходили в помещении дежурной охраны, ничем почти не отличавшимся от камеры. В тесной полутемной комнате, кишевшей мухами, Акбас подолгу разговаривал с Абаем, стараясь поддержать в нем бодрое настроение. Однако он не скрыл от Абая, что положение кажется ему серьезным. Оскорбление должностного лица при исполнении служебных обязанностей – дело не шуточное. «Я понимаю, вас говорил справедливый гнев. Это делает вам честь. Но в глазах закона ваш поступок – прямое подстрекательство к бунту, что, к сожалению, грозит неприятными последствиями. Посмотрим, в чем вас будут обвинять». Еще до свидания с Абаем Андреев узнал все подробности события от Лосовского, с которым давно был в приятельских отношениях. Он считал, что в деле Абая показания Лосовского будут решающими. И советник охотно согласился рассказать на суде все, как было, тем более, что сам он резко расходился с Кошкиным во взглядах на управление степным населением. Он всегда говорил о Кошкине не иначе, как с презрительной усмешкой, и считал его тупым самодуром и держимордой. Лосовский объяснил возмущение народа лишь тем, что Кошкин допустил грубый произвол и сам вызвал вспышку. Абай же, по его мнению, проявил лишь чувство человеческого достоинства. При этом разговоре присутствовал общий друг Лосовского и Андреева Михайлов. Это был человек лет за 30, широкой темной бородой, с большим открытым лбом, который еще увеличивался залысинами, с мужественным и вдумчивым лицом. Михайлов жил здесь под надзором полиции. Однако друзьям удалось устроить его на службу в областное управление. Услышав о том, как один из самых видных местных начальников очутился в дурацком положении, брошенный всеми в степи, Михайлов расхохотался. Он попросил Андреева свести его со смелым степняком, опозорившим зазнавшегося самодура. Посещение адвоката доставило Абаю большую радость. Убедившись, что о нем заботится такой друг, как Акбас, Абай перестал тревожиться. Адвокат сразу же добился для него разрешения пользоваться книгами. Романы были один другого интереснее, и для чтения не хватало дня. По вечерам, а иногда и ночью, Абай читал, стоя под тусклым фонарем, подвешенным высоко на стене его камеры. Когда лампа начинала чадить и гаснуть, Абай подходил к двери и начинал стучать в нее кулаком. Ночные дежурные, большей части старики, обычно в это время крепко спали. Злые, с просонья, они входили ворча и покрикивая на Абая: «Ишь ты, киргиз, учаном заделался!
и за бабушку, и за дедушку в каталажке начитаться хочешь. Нет тебе мало.
Абай нередко и сам смеялся их остротом. Звал он же по именам одного Сергеем, другого Николаем. Удивлял их своим спокойствием и учтивостью и прерывал их воркотню убедительными доводами. Ну, подумай сам, Сергей. Каталажка клопов полна, покою не дают. Где ж тут спать? У меня ни друга, ни утешения здесь нет. Одни только книги. Да от меня каталажки и никакого убытка нет, кроме керосина. Ведь я даже еды казенной не беру. Старик спорил, упрямился. Но кончилось это тем, что он приносил керосин и заправлял фонарь.
«Нашел место, где учиться!» – ворчал он. «В школе учиться надо, а не в тюрьме. Настоящие люди с детства учатся, а ты до тюрьмы дождался!»
Абай действительно не объедал каталажку. И кумыс, и шурпа, и чай – все доставлялось ему друзьями. Пищу приносили либо ербол, либо баймагамбет, которого Абай давно уже взял себе в жигиты для ухода за конями. И сейчас в камере стояла большая чашка с кумысом. Вареное мясо и разные печенье к чаю лежали завернутые в скатерть. Абай ел мало. Не от волнения за исход дела, а просто от жары и духоты каталажки. От сидения без воздуха и солнца лицо его из смуглого становилось землисто-серым. Нынче Абай тоже спал мало. Утром он выпил немного вчерашнего кумыса и углубился в чтение заинтересовавшего его романа. Книга называлась «Сахаты» и рассказывала о нескольких отчаянных русских людях. Героем романа был справедливый мститель, честный и смелый Сахаты. Он скрывался со своей шайкой в глухих лесах и выходил на дорогу, чтобы нападать на знатных чиновных людей и мстить им за свою судьбу. И Абай вновь пришли в голову мысли, владевшие им весной после чтения Дубровского. Он вспомнил, как Владимир сжег вместе со своим домом чиновников-взяточников. И эта гневная месть оскорбленной чести снова вызвала в нем сочувствие. Да, такой гнев может родить мужество. Он и сам переживал события, подобные описанным в книге. Перед его глазами снова вставал тот день. Тенте Каяс, стражники и урядники, в испуге забившиеся в заднюю юрту, треск рухнувшего острова, беспощадный гнев толпы, вспыхнувший мгновенной искрой. Как все это похоже! Видно, люди, говорящие на разных языках, далекие друг от друга, защищаясь от насилия, мстя за горькие обиды, действуют одинаково, как родные братья. Разные люди, разные народы одинаково не терпят насилия и несправедливости. Значит, не родовые признаки, не принадлежность какой-либо расе или племени руководят людьми. Их гнев пробуждается сходным угнетенным положением. Абай глубоко задумался над этим. Книга лежала раскрытой на его коленях. Скрип двери вывел его из раздумья. Вошел сам надзиратель каталажки Хомутов. Он появлялся лишь в тех случаях, когда к Абаю приходил адвокат или следователь. Но сегодня Абай не ждал ни того, ни другого. У него мелькнула мысль, не свобода ли это. Он быстро встал и шагнул Хомутову. Тот остановил в дверях и сказал своим угрюмым тоном:
«Донадваев, дежурка, тебе отец из аула приехал».
Абай, удивленный и разочарованный, с досадой пошел за надзирателем. «Для чего понадобилось ему тащить сюда свои старые кости?» — подумал он, входя в дежурку. Там он увидел несколько человек, впереди стоял ербол и баймагамбет. Поздоровавшись с ними, Абай стал искать глазами отца. В полутемной дежурке он с трудом узнал Даркембая. За ним виделись еще двое, кого он не мог различить, но Кунанбая не было. «Где же отец?» – спросил Абай. «Мне сказали, приехал он». Ербол предостерегающе толкнул его локтем и, повернувшись к Баймагамбету, будто обращаясь к нему, быстро сказал: «Нынче твой отец Даркембай, иначе мы не получили бы свидания». И понимающе улыбнулся и протянул руку Даркембаю. Тот степенно подошел к Абаю с распростертыми объятиями. «Дорогой мой, единственный, опора моя!» — сказал он и, обняв Абая, поцеловал его. Ербол не поскупился на взятку Хомутову. Увидев арестанта в объятиях старика, тот больше не сомневался, что к нему и вправду приехал отец, и ушел, дав им возможность разговаривать свободно. Только теперь Абай узнал двух остальных посетителей. Он изумился и радостно обнял двух высоких джигитов, молча стоявших в стороне. Изумляться было чем. Обоим им никак нельзя было показаться не только в Семипалатинске, да еще рядом с канцелярией Кошкина, но даже и в аулах Иргизбаев. Иргизбаи причину всех бед видели в джигитеках. Началось из-за Оралбая, а кончилось мутой, поднятой Абылгазы и Базаралы. На них двоих Такижан и другие вожаки Иргизбаев и направили доносы в канцелярию Тантакаяза. По общему мнению, они и были зачинщиками бунта в Ералы. Они натравливали жатаков, подбивали народ против властей и повели толпу громить юрты начальства. Из допросов следователя Абай отлично понял, как оценивается их поведение, но не называл в показаниях их имен. Хотя и видел, что затягивает этим и следствие, и свое собственное пребывание в тюрьме. После событий в Ералы Такижана сняли с должности. Абая вызвали в город на допрос и тут же взяли под стражу. Но Базаралы и Абылгазы удалось скрыться. И вот эти двое джигитов, так возбудившие против себя всех представителей власти, приехали в город и сами явились в тюрьму, где находилось искавшее их начальство. Появление их поразило Абая. Поступить так могли только настоящие друзья и преданные родичи. «Кто толкнул вас в львиную пасть, друзья мои?» — спросил он с изумлением. «Неужели наши иргизбаи из-за меня превратили для вас воду в яд, пищу, в клей? Что вы кинулись сюда? Или они вас на поводу привели?» Базаралы усмехнулся. «Ха-ха-ха, на этот раз ты не прав, Абай. Если бы они могли, они бы весь джигитек сюда привели. Никто на нас не напирал, никто не давил. Твой старик Даркембай и вот эта отчаянная голова Абылгазы объявили, что там, где сидишь ты, и они будут сидеть, как во дворце. Будь на твоем месте Такижан, мы и не подумали бы появиться здесь». Даркембай и Абылгазы с убежденным спокойствием подтвердили его слова. Начал Даркембай: «Не сидеть же тебе из-за нас. Хлопотать за тебя мы не можем. Ни ума, ни умения». Абылгазы его перебил: «Мы будем сидеть вместо тебя. Какой от нас прок? А тебя ждет народ. Утри его слезы. Захочешь за нас заступиться — выручишь. Ты мужественный человек и умеешь бороться. Вот мы и пришли. Ты выходи, а мы сядем». После тяжелого разговора со Спаном на охоте Абай ни разу не виделся с Базаралы, если не считать встречи во время свалки в юрте Тентекаяза. Хотя Базаралы говорил только об остальных, Абай понимал, что привел их сюда именно он. Это была как бы просьба о прощении. Базаралы без колебаний принес в жертву и свое самолюбие, и свою судьбу. Абай молчал, думая, как ответить. Наконец он поднял на троих друзей ясный, светлый взгляд. «Верблюд испытывается на переходе. Мужественный человек в беде», — начал он. «Друзья мои, вы доставили мне великую радость. Я вижу здесь Даркембая, седого старика, готового для меня на любую жертву, если мне угрожает опасность. Я вижу и вас двоих, батыров. Вы тоже полны решимости. Какой же огонь устрашит вас? Почему же мне бежать от опасности?» Он засмеялся и добавил: «Ничего страшного и нет. Я не собираюсь погибать от пустого заряда ТНТ-каяза. Пока что мне не пришлось испытать ни малейшей неприятности. А впереди есть надежда. Среди русских, которых я и раньше всегда хвалил, у меня есть друг. Он отыскал теперь еще несколько стойких людей. Один из них – советник, умный и честный человек. Он своими глазами видел безобразие и самоуправство ТНТ-каяза и обещал это подтвердить. Вот как обстоит дело. В ближайшие дни мне, вероятно, придется встретиться с ТНТ-каязом на очной ставке. И уж, конечно, я не могу пустить Деникена тягаться с ним». Закончил он шутливо, взглянув на Даркембая. Он повернулся к Базаралы и тем же веселым тоном продолжал: «Правда, ты, Базыке, в красноречии не уступишь ни одному казаху. Но позволь мне на этот раз показать и мои способности. Чем больше в тяжбе участников, тем труднее спор. Посыплются жалобы и доносы, затянется следствие. Сейчас вы здесь лишние, друзья мои. Возвращайтесь в аул». Он еще раз обнял их и простился с ними. Даркембай и Базаралы, посоветовавшись с Ерболом, решили не уезжать из Семипалатинска. Они поселились в татарском квартале, где редко останавливались степняки, казахи, и по ночам виделись с Ерболом. У них было решено, что если дело Абая осложнится и ему будет угрожать серьезное наказание, то Базаралы примет на себя всю вину, включая и бунт в Ералы. Базаралы был готов умереть сам, но спасти Абая. Не в силах ни победить в себе страсть к Нурганым, ни отвергнуть ее горячую преданность, он, не считаясь ни с кем, мучился только мыслью об Абае. Ему казалось, что в тот день, когда все это дойдет до Абая и нанесет тому глубокую рану, останется лишь провалиться сквозь землю от стыда. Базаралы не знал, что Абае уже все известно, но что личное чувство друг его принес в жертву общему делу. После разговора с Абаем в тюрьме на душе у Базаралы прояснилось. «Верно говорят», — повторил он, — «погибнет джигит, если не сыщет достойного товарища, погибнет народ, если не сыщет достойного вождя. У меня есть сейчас и товарищ, и вождь, и все для меня решено. Либо Абай благополучно освободится, и мы вернемся радостно домой, либо Базаралы не увидит больше радостного аула и отправится в ссылку в дальние края и уйдет без сожаления. Абай научил меня, что истинная честь в душе человека, а не в показной гордости». Даркембай соглашался. «Абай говорит: врагу не кланяйся, для друга жизни не жалей. Ясный ум у него».